направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я
войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем здравствуйте, это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Всех рада приветствовать этим вечером, снежным вечером. Все, наступила зима, ну, конечно, вместе с ней. Это уже стандартный сезон гриппа, простуд, ОРВИ, ОРЗ, сколько у нас диагнозов, к сожалению, пневмонии. Ну, а этот сезон еще осложнен, то, что эпидемия коронавирусной инфекции уже вовсю бушует во всем мире. Ну, как она уже бушует? Уже скоро год будет отмечать, да в Китае, наверное, уже год и отметили по этому поводу. Вот, так вот, друзья мои, сегодня мы поговорим о том, как справиться с вирусной инфекцией, либо в домашних условиях, либо если вы, ну вот, где-то находитесь далеко, там, от каких-то населенных крупных пунктов. Как не допустить вообще, на самом деле, развития каких-то осложнений, а о вреде самолечения, да, давайте об этом сегодня громко поговорим, об вакцинации от гриппа, которая, кстати, сыграла в этом году очень хорошую, важную роль и играет. Можно до сих пор привиться, об этом поговорим, и опять же. И, в общем, о многом-многом интересном мы сегодня поговорим, о профилактике, в первую очередь, всех этих наших инфекций. На связи с нашей студией по скайпу, кстати, я тоже по скайпу сегодня из дома, главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач КБУС консультативно-диагностической поликлиники 121 Департамент здравоохранения города Москвы Андрей Александрович Тяжельников. Андрей Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте, Наталья, здравствуйте, дорогие наши слушатели. И то, что мы с вами по скайпу, не просто так, это очень важное замечание, поскольку мы действительно делаем все возможное для того, чтобы максимальное количество всей деятельности перевести в удаленный режим.
Да, 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 потому что это очень важно, на самом деле. Кто-то, может быть, раньше возмущался, сейчас, на самом деле, очень многие мои знакомые, друзья и сотрудники, в частности, конечно, мои коллеги, ну, как бы уже привыкли к этому образу жизни, спокойно, удаленно работают, и все устраивает. Но, конечно же, это не просто так ради развлекухи все это сделано, а ради того, чтобы как можно меньше мы общались между собой, переносили и бессимптомную, в том числе, эту страшную коронавирусную инфекцию, по-другому сказать не могу, ну и, в общем-то, и другие заболевания. Вообще, как бы, сезон-то у нас такой сопливый, хотела я сказать, Андрей Александрович. Но смотрите, мы давайте начнем с вакцинации от гриппа, которая стартовала ведь в конце августа, 20-х числа,
по-моему. В конце августа, да.
Да, помню. Прошла она очень успешно. Почему? Потому что вот лично мое мнение, среди моих знакомых практически нет ни одного специалиста, который, не то что специалиста, даже специалист само собой, друзья и коллеги, и врачи, а практически большинство моих друзей и знакомых привились в этом году от гриппа, даже которые, ну, не то чтобы антипрививочники были, но против выступали. Ну, зачем я не болею, зачем прививаться, а почему? Все почему? Вот скажите, как вы думаете, Андрей Александрович?
Необходимо еще добавить, что кампания по вакцинации не только прошла, она еще идет, и всем тем, кто еще не вакцинировался, конечно же, необходимо это сделать. Мы всех ждем в наших городских поликлиниках. На сегодняшний день это более 400 точек в городе Москве, поэтому, дорогие наши радиослушатели, те, кто еще не вакцинировался от гриппа, мы приглашаем вас всех в наши медицинские организации. В этом году, конечно же, прививка от гриппа особенно важна и особенно актуальна, потому что понятно, что сезон осложняется еще и наличием коронавирусной инфекции. И, естественно, если человек вдруг заболевает гриппом или заболеет двумя этими инфекциями, то осложнения, конечно, могут быть фатальными. Да? Именно поэтому привиться от гриппа в этом сезоне особенно важно. И, естественно, все те, кто привился, сделали большой вклад вот в такой коллективный иммунитет, и на сегодняшний день гриппа практически не отмечается. Это отрадный фактор, и надо сказать, что это происходит уже на протяжении нескольких лет. Мы в прошлом году с вами примерно в это же время обсуждали, что кампания по вакцинации от гриппа шла и была весьма успешна. И в этом году мы, конечно же, видели большое количество желающих, как вы сказали, это были желающие привиться и в мобильных пунктах, и особенно важно, что большое количество людей приходило в поликлиники, это и самостоятельно люди приходящие, это и организованные коллективы. В этом году надо сказать, что работодатели проявили достаточно серьезную активность и мотивировали своих сотрудников прививаться, это очень хорошо, то есть уровень сознательности в плане вакцинации от гриппа, конечно же, растет у наших пациентов, и дай бог так будет и в будущем.
Ну, потому что это очень важный момент, дабы не накладывать все инфекции, к сожалению, в одну вот ту кучу, с которой врачи потом будут очень сложно разбираться. И многие об этом, конечно, говорят и понимают. А, кстати, вот до сих пор вопросы. У меня вот есть несколько человек, которые до сих пор думают, идти или не идти, но не в этом дело прививаться от гриппа или нет, а импортную либо отечественную. Хотя уже импортные даже, да, поступили в разные там в частные центры, но отечественная вакцина, большинство знакомых вот как раз прививается, и я тоже прививалась отечественной вакциной, потому что как бы...
Это
я не вижу разницы.
Такой традиционный вопрос, и это тоже важно. Важно понимать, что доверие, слава богу, к нашим вакцинам возрастает, и, в общем-то, наши вакцины ничем не уступают импортным. Более того, еще раз надо напомнить нашим слушателям, что ежегодно Всемирная организация здравоохранения определяет штаммы, которые будут циркулировать в этом эпидсезоне. В соответствии с этим разрабатывается специальная вакцина, которая будет актуальна для того, чтобы выстраивать иммунитет от гриппа в конкретном сезоне, и, соответственно, наша вакцина полностью для этого готова и полностью адаптирована. Поэтому, конечно же, прививаться или не прививаться, как верно сказал Сергей Семенович, находится вообще за гранью здравого смысла, конечно же, прививаться. Еще раз необходимо сказать, наверное, о противопоказаниях, о чем часто начинают спрашивать наши пациенты. И, собственно, важным и главным противопоказанием для вакцинопрофилактики от гриппа является аллергическая реакция на куриный белок, подтвержденная аллергическая реакция. По сути, все люди, которые такие аллергические реакции в анамнезе имеют, об этом знают и уже не первый год, собственно, с врачами это обсуждают. Если хотели бы и привиться от гриппа, то, собственно, это уже выяснено. Ну, кроме того, конечно же, противопоказанием для вакцинации является острое заболевание. Обязательно перед вакцинацией пациента осматривает врач на предмет исключения острого заболевания, в первую очередь какого-то инфекционного, повышенной температуры в настоящий момент. Ну и кроме того, противопоказанием является обострение хронических заболеваний, то есть если какие-то неконтролируемые сахара или неконтролируемая артериальная гипертензия, конечно же, нужно компенсировать это состояние, и врач перед тем, как вакцинируется человек, безусловно, все эти обстоятельства выясняет. С другой стороны, мы точно должны понимать, что люди с хроническими заболеваниями, люди старших возрастов в первую очередь являются теми людьми, которые имеют более высокий риск заразиться и имеют, собственно, более высокий риск осложнений от перенесенного гриппа. Конечно же, этим людям мы рекомендуем прививаться в первую очередь. И опять же, отрадно, что каждый год количество людей, которые замотивированы на то, чтобы прививаться от гриппа, неуклонно возрастает, и эти люди самостоятельно, сознательно обращаются к медицинским работникам для того, чтобы эту вакцину получить.
А по поводу, смотрите, вот как в поликлинике сейчас происходит как раз вакцинация от гриппа? Вот возьмем, ну, обычную поликлинику, потому что сейчас потоки по-прежнему разведены, правильно? На тех, кто с температурой, и на тех, кто...
Конечно, конечно. То есть в каждой поликлинике у нас, безусловно, работает сотрудник, который измеряет на входе температуру, и если у человека есть температура или признаки острого респираторного вирусного заболевания, этот пациент маршрутизирует в отдельный вход для того, чтобы там с ним уже соответствующую работу проводили медики. Ну, а если все-таки такой пациент по каким-то причинам вдруг, не дай бог, попадет на прием к врачу перед вакцинацией, то врач, естественно, эту ситуацию определит и, собственно, скажет пациенту, что вакцинироваться ему не нужно, нельзя в данный момент. Ну, а для того, чтобы сейчас, в настоящее время, получить вакцину от гриппа, достаточно прийти в любую городскую поликлинику, обратиться на стойке администратора с вопросом о том, что я хочу вакцинироваться от гриппа, и дальше вас, соответственно, направят к специальному врачу, который выделен для того, чтобы вакцинировать людей, и для того, чтобы определять показания к вакцинации, я прошу прощения, да, ну да, и да. Дальше, после того, как врач осматривает пациента, определяет, что противопоказаний нет, пациента, соответственно, провожает в кабинет вакцинации, где, собственно, прививку можно получить. Ну и после того, как пациент вакцинируется, некоторое время желательно еще провести в поликлинике для того, чтобы посмотреть, нет ли каких-то нежелательных явлений. Как правило, среди нежелательных явлений, которые все-таки могут быть, мы регистрируем, что может после прививки быть незначительное повышение температуры, некоторая болезненность вместе инъекции – это нормальная реакция на это, не стоит серьезно обращать внимание и расстраиваться, да, это, собственно, то, что предполагается, когда организм вступает во взаимодействие с вакциной. Еще раз хочу напомнить, что в качестве вакцины от гриппа используются инактивированные вирусы, то есть человек ни в коем случае не заболевает, как некоторые думают, что ты начинаешь болеть гриппом и поэтому можешь быть там заразным, к примеру, ни в коем случае этого не происходит. И даже те реакции, которые отмечаются, все-таки это просто поствакцинальная реакция, которая предполагается у некоторого количества людей. Ни в коем случае ты не становишься заразным или заболевшим.
Да-да-да, потому что это вот тот самый такой частый миф, на самом деле. Сделал прививку и заболел гриппом. Нет. Нет, еще раз нет по этому поводу.
Этого не происходит, это ни в коем случае не регистрируется, и мы точно абсолютно уверены, что человек не становится вирусоносителем, то есть человек, соответственно, может вести точно такой же образ жизни. Естественно, в первый день после прививки, может быть, стоит поберечься, не заниматься активным спортом, не посещать места массовых скоплений людей, ну а во всем остальном ты, собственно, никаким образом не ограничен.
Вот вообще места массового скопления людей сейчас вообще, мне кажется, не грипп, вообще, какую бы инфекцию ни взять, лучше, особенно коронавирусную, лучше особо туда не ходить, не общаться так активно. Об этом мы прямо постоянно об этом говорим.
Ну, наверное, мы просто плавно перешли с вами к тому, что вообще делать в этом эпидсезоне, и, да, наверное, во всех других, но в этом особенности, в этом эпидсезоне в особенности, чтобы не заболеть. Это, конечно же, и использование средств индивидуальной защиты, это, конечно же, и принципы социального дистанцирования, и это важно, и в настоящее время ни в коем случае не нужно вот эти вот все правила и методы сбрасывать со счетов, потому что именно это, собственно, и рекомендуется медицинскими работниками, Всемирной организации здравоохранения, это именно то, что является вот залогом избавление от всей этой ситуации, от эпидемии. И, безусловно, каждый человек должен нести ответственность не только за себя, но и за окружающих, близких тех людей. Поэтому это важно. И то, что мы сейчас с вами обсуждаем, может быть, кому-то и покажется, ну вот опять начали рассказывать одно и то же. Но с другой стороны, к сожалению, мы видим, что есть люди, которые пренебрегают этими правилами, и, собственно, это приводит к распространению инфекции, поэтому лишний раз напомнить себе, нашим радиослушателям, лишний раз родители напомнят своим детям, а дети напомнят своим, может быть, пожилым родителям о правилах безопасности, и это будет как раз то, что, собственно, нас убережет от того, чтобы заболевали наши близкие, от того, чтобы заболевали мы сами.
Это вот очень важно, потому что кто бы что ни говорил, есть уже, кто не любит официальную статистику, доказательную какую-то базу, пожалуйста, есть, что маска, она защищает на 50-70%, это обычная медицинская маска. А уж если рядом с вами человек в маске, то на все 90% вы защищены. Вот это очень важный момент, поэтому мне на самом деле радует, Андрей Александрович, когда захожу в метро, например, сейчас, да, еду на работу, то я вижу, что большинство, ну, 90% точно, кто едет тоже, наших горожан, они в масках. Это радует, что маска теперь не под носом, не на подбородке, а все-таки на носу, и рот и нос закрывает. Это важно, потому что на сказки и в чудо верят люди, что маска под подбородком, где, которая шатается коричневая, которая уже, наверное, две или три волны уже скоро весной до сих пор в одной и той же маске. Дай бог, чтобы человек не заболел. Я желаю всем, вот, знаете, крепкого иммунитета, те самые Т-клетки какие-то, Т-лимфоциты, которые находят у кого-то, и кто-то действительно шикарным иммунитетом обладает ко всем инфекциям. Я желаю всем людям такого крепкого здоровья, но тем не менее, к сожалению, кто вот среди моих знакомых, их кто отрицал, и эти маски не помогают, это все плохо, да это все ерунда, это глупости, все это обычный грипп, и кто заболел и серьезно переболел очень тяжело коронавирусной инфекцией, поменяли свою точку зрения так в корне. Вот человек поменялся вообще капитально, он по-другому смотрит на мир. Кто бы что ни говорил, это и есть. И то, что кто-то отрицает и говорит, что это все неправда, что это все глупости, это если суждено, то переболеть, то переболеешь. Знаете, лучше пусть не суждено будет, чем непонятно, как переболеешь. И дай бог, что переболел и остался жив и здоров относительно.
Абсолютно правы, я на 100% соглашусь, и это очень важно, и отрадно, что вот такая культура все-таки в обществе у нас нарабатывается. Да, мы, к сожалению, отмечали, особенно в начале осени, что большое количество людей действительно расслабилось и начало пренебрегать этими простыми правилами. И, собственно, в определенном смысле именно это повлияло вот на то количество заболевших, которых мы видим. На сегодняшний день, конечно же, люди становятся все более и более ответственными. И это очень хорошо. И более того, они становятся ответственными не только с точки зрения вот использования средств индивидуальной защиты, но и с точки зрения посещения различных мест массового скопления людей. Более серьезно относятся к принципу социального дистанцирования, даже когда они в этих местах оказываются. Да, поэтому, конечно, это очень правильно и это очень важно, потому что мы на сегодняшний день абсолютно точно должны понимать, что это важнейшие принципы, которые должен соблюдать человек. При этом, конечно же, и все остальные принципы гигиенические, мытье рук, проветривание помещений, они точно так же очень важны, и они важны во всех случаях для предупреждения не только коронавирусной инфекции, потому что, как вы правильно сказали, сезон осложнен тем, что у нас вообще, в принципе, любые другие респираторные заболевания тоже в это время обычно увеличивается количество заболевших. И здесь мы должны говорить о том, что мы должны просто беречь себя, и вот те принципы, о которых мы уже сказали, важны и нужны. И более того, сейчас вот выпал снег, сейчас похолодало. Надо сказать нашим слушателям, что необходимо, даже если ты привит от гриппа, это ни в коем случае не должно делать тебя каким-то легкомысленным, и ты точно должен по погоде одеваться, да? Да. Ты точно должен мыть руки, ты точно должен потреблять пищу, сбалансированную с точки зрения белков, жиров, углеводов, достаточного количества овощей и зелени. Это на сегодняшний день можно делать, и это позволит вам не заболеть не только коронавирусом, но и любыми другими инфекциями. Потому что у нас, к сожалению, часто бывает так, что за одним каким-то способом или средством, да, мы забываем обо всех других и, к сожалению, получаем некий процент заболевших людей как раз из-за того, что они чересчур много надеялись на какой-то один способ. Да. В данном случае мы четко говорим, что главный способ не заболеть от гриппом – это, собственно, вакцинация. И еще раз хочу напомнить, что вакцинироваться все еще можно в наших городских поликлиниках. Мы с удовольствием всех ждем. Ну а те меры, которые каждый человек, каждый взрослый человек рассказывает своему ребенку о том, что ты должен по погоде быть одет, должен быть мыть руки и должен хорошо рационально питаться, должен применять, собственно, и к себе точно так же. И тогда все вместе мы не заболеем.
Вот именно. А давайте-ка напомню нашим слушателям как раз вот симптомы гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции. В чем различие? Прям даже вот самое главное различие, чтобы не спутать. Потому что, знаете, Андрей Александрович, вот сейчас вот по поводу, в принципе, коронавирусной инфекции, вот удивительная ситуация. Ведь столько масок, вот раньше какие-то, я не знаю, вот коронавирус, все знали, высокая температура, кашель, осложненное дыхание, одышка, да, и это уже явный признак, тем более высокая температура, которая не сбивается там тем же парацетамолом, каким-то другим препаратом. Сейчас коронавирус, ну он вообще, я не знаю, ну, у всех по-разному проявляется. У кого-то даже насморк, у кого-то ротавирусная как будто бы инфекция, а там коронавирусная. То есть все, кто, мои знакомые, переболел, у всех по-разному этот коронавирус протекал. Вот какая самая важная такая особенность? Вообще, я понимаю, конечно, при любом вот прогнозе в плане того, что человек заболел, засопливил с температурой, уже хотелось бы сказать слушателям, права или нет, то в поликлинику не стоит идти, уж тем более не на работу, выпил там таблеточки жаропонижающие и пошел работать. Это уж это просто, такого делать нельзя, потому что неизвестно, что вы там переносите на ногах.
Ну, к сожалению, действительно, как вы сказали, коронавирусная инфекция протекает по-разному, может протекать совершенно бессимптомно, может протекать с достаточно выраженными симптомами. И, собственно, главная отличительная особенность в данном случае гриппа, как вот мы с вами уже говорили, это, конечно, очень быстрое начало с очень высокой температурой. Вот резкое начало с высокой температурой – это, конечно же, особенность в первую очередь гриппа, да, в таком случае, собственно, с характерной симптоматикой на сегодняшний день в нашем арсенале есть специальные тесты на грипп, и мы тестируем пациентов в случае, если подозреваем именно подобного рода инфекцию. Во всех остальных случаях вы абсолютно верно сказали, если у тебя есть любая симптоматика, похожая на острое респираторное заболевание, то, конечно же, стоит вызывать врача на дом, не стоит выходить из дома, потому что мы понимаем, что это может быть и коронавирусная инфекция. Поэтому мы, конечно же, ориентируем наших пациентов на то, что если у тебя есть температура, ты должен предельно внимательно относиться к своему состоянию здоровья, не должен быть легкомысленным. При этом на сегодняшний день есть определенные терапевтические подходы, противовирусные средства, которые применяются. Ни в коем случае не стоит применять антибиотики самостоятельно.
Да кто-то для сожалению, даже принимается, Андрей Александрович.
К сожалению, да. Вот это расхожее мнение сейчас, и мы вот боремся с этими представлениями всеми различными способами, в первую очередь вот такими коммуникационными. И спасибо вам огромное, что вот в рамках этой передачи мы можем тоже это обсудить. И назначать антибиотики самому себе, конечно, ни в коем случае не стоит. Но в первую очередь нужно понимать, что при вирусном заболевании антибиотики вообще неэффективны, да, потому что это разная природа заболевания и, собственно, по-разному действуют эти вещества. Да. Второе, что когда человек принимает антибиотики бесконтрольно, без назначения врача, тем более, когда это не нужно – развивается такое состояние, которое называется антибиотикорезистентность. То есть в тот момент, когда антибиотики действительно были бы необходимы, те бактерии, против которых они должны, по идее, действовать, они уже будут устойчивы к этому виду препарата, и, соответственно, тогда мы получим отрицательный эффект. То есть человек, думая о том, что он лечится, он, наоборот, приучает, ну, грубо говоря, да, свои бактерии к этому препарату. Бактерии перестают, соответственно, на него реагировать, не погибают. И если вдруг, соответственно, человеку антибиотики будут нужны, то, собственно, они могут быть уже неэффективны. Да? Поэтому мы призываем всех, соответственно, не заниматься самолечением, а, собственно, прибегать к медицинской помощи. Ну, а назначение антибиотиков без назначения врача не рекомендуется ни в каких случаях. То есть мы абсолютно точно с вами должны доводить это до наших пациентов, обсуждать это на самых разных уровнях. И в данном случае вот есть люди, которые это хорошо слышат и хорошо понимают, но, к сожалению, как вы правильно сказали, есть некоторые люди, которые даже думают, что в целях профилактики можно попринимать антибиотики, и тогда ты не заболеешь. Этого ни в коем случае делать не нужно.
Это точно. Андрей Александрович, мы сейчас прервемся на новости и потом продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наше общение. Говорим мы сегодня о гриппе, простуде, коронавирусной инфекции. В общем, о всех вот этих острых респираторных вирусных инфекциях. И, кстати, коронавирус туда ведь входит. Правильно, Андрей Александрович? Напомню, на связи с нашей студией...
Конечно.
Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУС, консультативно-диагностической поликлиники 121 ДЗМ, Тяженников Андрей Александрович. Андрей Александрович, перед тем, как мы ушли на новости, значит, все-таки входит коронавирус, это ОРВИ. Все-таки это ОРВИ, просто такой коварный ОРВИ.
Добрый день еще раз, Наталья, или вечер, я прошу прощения,
вечер,
наши радиослушатели. Да. Действительно, точно так же, как и другие респираторные вирусные инфекции, коронавирус – это одно из этих заболеваний, при этом, к сожалению, видите, имеет такую достаточно сложную симптоматику, и поэтому мы с особенной осторожностью должны относиться именно к этому заболеванию. При этом, безусловно, ни в коем случае нельзя забывать и общих правил, и то, что человек, собственно, после переохлаждения может заболеть и не только гриппом и коронавирусом, а просто любым другим ОРВИ, тоже может вызвать серьезные осложнения. Поэтому в настоящем эпидсезоне особенно опасно болеть в принципе. И поэтому каждый человек должен понимать всю степень серьезности ситуации. И все те меры, которые, может быть, кому-то и кажутся очень сложными, они направлены на то, чтобы людей заболевало как можно меньше. И еще раз напомним о них. Это использование средств индивидуальной защиты, в первую очередь масок. Это, собственно, принципы социального дистанцирования, это минимизация контактов там, где это возможно, это, собственно, все те правила личной гигиены, которые мы всегда, собственно, рекламируем, но в этом сезоне это особенно важно. Это и мытье рук, и проветривание помещений, и, естественно, при признаках какой-то респираторной симптоматики человеку необходимо оставаться дома. Все это важно для того, чтобы не заболеть.
Да. А я напомню, что наши слушатели могут связаться с эфиром, написать смс-сообщение, уже есть некоторые, прочитаем. СМС плюс 7-925-88-88-94-8, телеграм говорит МСК-бот, и звонок, пожалуйста, принимай звонки, плюс 7-495-73-73-94-8. Вот СМС такая пришла, можно ли сделать прививку пневмо-23, защитит ли она от осложнений от коронавирусной инфекции. Вот, кстати, есть такой, ходит на самом деле, такой слух, или, не знаю, миф, или что-то такое, что если ты сделаешь эту прививку, вот, которая защищает как раз от серьезных каких-то легочных заболеваний, то можно как бы более спокойно, возможно, без тяжелых последствий переболеть коронавирусной. Вот что вы про это слышали, Андрей Александрович, знаете?
Смотрите, ну, прививка от пневмококковой инфекции, она защищает, естественно, от пневмококковой инфекции, и в настоящее время мы точно не говорим о том, что она может защитить тебя от коронавируса. С другой стороны, вот это абсолютно точно, что каждый человек имеет риск заразиться какой-то сочетанной инфекцией. У тебя может быть одновременно и грипп, и коронавирус, и пневмококковая инфекция, и коронавирус. И поэтому, естественно, выполняя вот эту программу по вакцинации, ты тем самым снижаешь риски того, что ты заразишься двумя и более инфекционными заболеваниями. И таким образом, естественно, убережешь свое здоровье. Но ни в коем случае нельзя говорить о том, что, сделав ту или иную прививку, ты убережешь себя от коронавируса. Это не совсем верно.
А вот грипп и плюс пневмо-23 можно вместе совместно сделать, да, в поликлинике, например?
Конечно.
Две в один день такие прививки спокойно, да?
В любом случае врач, который предварительно осматривает человека, принимает решение о выполнении той программы вакцинации, которая человеку в данный момент необходима. Мы должны понимать, что помимо этих прививок есть еще инфекции, против которых постоянно в поликлиниках проходит программа вакцинации. И каждый человек, который заботится об этом, должен, собственно, поговорить об этом с врачом, который определит, какие именно вакцины, в какие сроки будут выполняться. Это будет, соответственно, принято на приеме. Мы рекомендуем еще раз людям не создавать для себя каких-то дополнительных мифов относительно пользы той или иной вакцины, да, а следовать рекомендациям врачей в каждом конкретном случае.
Тут вот по поводу морозов и коронавируса спрашивают, есть ли какие-то исследования, при какой минимальной температуре вирус гарантированно погибает? Ну, наверное, ожидают у нас. Вот пока у нас сейчас лякоть, и вообще, на самом деле, по прогнозам, опять же, ну, таким, ну, у нас же прогноз нормальный, долгосрочный вряд ли, по знакам, правда, по знакам вопроса, а вот в ближайшие дни вроде как достаточно теплая температура и снегопады очень серьезные завтрашнего дня. Но, тем не менее, вот если все-таки будут, хорошая зима будет, минус 15, минус 20, у нас лучшая ситуация, вот если по гриппу судить, про вот по прошлому году, хотя у нас там не было особых морозов, когда у нас были, Андрей Александрович, да, когда они у нас были вообще морозы-то?
Прошлый год, надо сказать, что был достаточно теплым, и такая погода, не очень холодная, действительно является такой благодатной средой для развития вирусных инфекций, вирусных заболеваний. При этом при холодной, морозной погоде есть другие риски, есть риски простудных заболеваний, поэтому мы все равно, в любом случае, какая бы погода ни была, рекомендую нашим пациентам, и в данном случае должны рекомендовать нашим слушателям, одеваться исключительно по погоде, то есть стараться одевать на себя несколько слоев одежды, чтобы при необходимости что-то можно было снять, если вдруг ты понимаешь, что тебе на улице становится жарко, если все-таки долгое время ты планируешь находиться где-то на улице, то тогда использовать термобелье для того, чтобы у тебя было эффективнее сохранялось твое тепло. И, естественно, использовать головные уборы, перчатки на улице – это очень важно. И в данном случае иногда бывает, что люди как раз не очень серьезно относятся к температуре, или утром, может быть, температура одна, к вечеру похолодало, поэтому ты всегда в зимний период должен быть готов к тому, что может похолодать или резко потеплеть. Это, ну, действительно важно для того, чтобы не заболеть. Относительно исследований, которые говорили бы о том, что вот при какой-то там сильно отрицательной температуре коронавирус погибнет, мне кажется, что здесь, ну, пока рано об этом говорить и сложно что-то комментировать.
Вот такой вопрос по СМС пришел. Остается ли переболевший коронавирусом человек переносчиком? Если да, то в течение какого срока он еще опасен для окружающих? Ну, вот новости каждый день приходят. Помните, была новость, Анна Александровича, 100 дней человек опасен. Я помню, эта новость была, и все были в шоке, потому что у меня знакомые есть, которые переболели, и мы с ними через месяц там общались, да, после там 3 отрицательных тестов. Тем не менее, вот, но сейчас, вот, по-моему, вчера была даже новость, что 2-3 дня до болезни и 10 дней после заболевания человек может. Вот, может быть, у вас какие-то самые свежие данные?
Ну, вы знаете, мы рискуем просто сейчас, сказав какие-то цифры, да, попасть с вами в топ новостей, что мы вот сделали такие заявления. Мне кажется, что здесь еще раз, насколько бы это ни казалось там занудным и медленным, мы должны говорить о том, что в настоящее время, в данном эпидсезоне, болеешь ты или не болеешь, переболел ты или не переболел, в любом случае принципы, которым стоит следовать, они одинаковы для всех. То есть вот это самое важное, что нужно, чтобы понимали наши радиослушатели, наши пациенты. То есть неважно, переболел ты или не переболел, неважно, собственно, что ты думаешь о том, какой у тебя иммунитет в принципе, и ты, может, не болеешь никогда, никогда в жизни не болел никаким простудным респираторным заболеванием. Каждый человек сейчас абсолютно точно должен в общественном месте носить маску. Вот это очень важно. И вот эти вопросы о том, сколько ты еще остаешься опасным там, для окружающих, ну, практически не важны с точки зрения того, что все мы вместе должны иметь вот эту вот коллективную ответственность. Вот было бы хорошо, чтобы именно это стало главной мыслью вот, и нашей передачи, и главной мыслью, которая есть сейчас у всех наших людей, всех наших граждан. Как вы правильно сказали, абсолютно точно все больше и больше людей это понимают. И сейчас, спускаясь в метро, я тоже езжу на метро и вижу, что если в сентябре месяце, заходя в вагон, ты видел 10% людей в масках, то сейчас редкий человек в метро без маски. И все-таки мне кажется, что это уже становится такой культурой, не потому что кто-то чего-то боится с точки зрения там штрафных санкций. Хотя здесь надо сказать, что, может быть, для каких-то людей только штрафные санкции могут их заставить носить маску. Но мне кажется, что это становится просто приличным, хорошим, правильным уже тоном, таким манерой поведения, да, что ты, заходя в общественное место, в магазин или в общественный транспорт, просто одеваешь маску, и это абсолютно нормальное явление. Каждый должен заботиться в первую очередь об окружающих, ну, естественно, о себе.
Вот, кстати, тут очень много вопросов по поводу бессимптомных носителей и по поводу повторного заражения. Кстати, по поводу повторного заражения, по-моему, единичный случай в мире, и пока более никаких точных данных нет. Это вот лично я могу сказать, что вы добавите. А по поводу бессимптомных носителей, как понять, что они болеют, как от них заразиться? Опять же маска. Тут очевидно же.
Очевидный ответ – это, конечно же, маска и социальное дистанцирование. То есть стараться по возможности вот, отказаться от каких-то объятий, отказаться от лишних рукопожатий, отказаться от каких-то очень тесных контактов с людьми. К сожалению, это, конечно же, для многих людей является таким стрессом, но тем не менее это так. Это, ну, сегодняшняя реальность, реальность сегодняшнего дня, что мы точно должны понимать, что какие-то наши привычки, там, рукопожатия, объятия, поцелуи, они, ну, на сегодняшний день точно, абсолютно должны отойти на второй план перед вот той угрозой, которая есть. Что касается маски, то хотелось бы напомнить еще раз о том, что маски необходимо менять каждые 2 часа. Если маска по каким-то причинам там намокла, то, конечно, ее нужно менять чаще. Что касается масок многоразовых, то тоже не нужно думать, что в одной и той же многоразовой маске можно ходить в течение там недели. То есть маски многоразовые стоит стирать, маски одноразовые стоит термически обрабатывать с помощью пара. Это тоже важно, и многие люди, к сожалению, об этом забывают. Ну и, конечно же, Что касается бессимптомных носителей, то в этом-то и коварство этого заболевания, что сложно определить, болеет ли в настоящий момент человек или не болеет. И поэтому, если у тебя есть какой-то контакт с человеком, которым заболел, тебе тоже стоит придерживаться принципов и самоизоляции, и точно так же придерживаться общих правил поведения, заботиться об окружающих. То есть мы все сейчас должны жить под лозунгом того, что мы заботимся друг о друге, мы думаем друг о друге. И то, что для кого-то, может быть, является какими-то ограничениями, да, для многих людей это действительно спасение жизни. Помните, вот есть тоже такие различные плакаты, что каждый раз, когда ты вышел куда-то без маски, ты тем самым подверг риску большое количество людей старшего возраста. Это действительно так, то есть эти люди наиболее уязвимы. И здесь мы, нося маски или используя принципы социального дистанцирования, спасаем в прямом смысле слова человеческие жизни. И должна быть у нас гордость за это, в любом случае, за друг друга, за себя, что мы сейчас все вместе противостоим этой эпидемии.
Да, Андрей Александрович, мы уже много раз обсуждали эту тему с абсолютно разными специалистами в эфире по поводу того, что многие говорят, что маски, ну, немногие говорят, что маски тяжело дышать, и вот я задыхаюсь, и так далее, и тому подобное. Вот никаких исследований не было даже. Вот и пульмонологи у нас говорили, что даже астматики спокойно могут ходить в масках, если у них ремиссия, если с лечением все у них нормально, в норме, если лечение подобно правильно. То есть, в принципе, человеку маска, она не мешает дышать. И даже, знаете, я сама привела эксперимент, был такой небольшой спор, вот пульсикометр, правильно называется вот это устройство?
Пульсоксиметр.
Вот, извините, да, да, извините, я не знаю, но я его купила маленький, так что был дом на всякий случай, опять же, мало ли что, потому что сказали до какого-то числа экстремального, кстати, какое число должно быть показывать у абсолютно здорового человека, вот кислорода в крови? Я вас сейчас
Ну, сатурация должна быть.
Да, сатурация.
Уровень сатурации должен быть более там, 97-98%. Если уровень сатурации ниже 95%, это, собственно, при наличии температуры показания к госпитализации для людей старшего возраста. И ниже 93% это показания госпитализации для, собственно, всех остальных пациентов. Да? При этом, если мы говорим про ношение масок, то можно обратить свое внимание там, на страны Юго-Восточной Азии, на ту же Южную Корею, где ношение масок уже давно является культурой, при этом продолжительность жизни в Южной Корее, собственно, одна из самых высоких жизней в мире. Более того, мы видим уровень заболеваемости в той же Южной Корее. Это возникает, мне кажется, в том числе потому, что вот эти принципы и ношение масок, использование принципов социального дистанцирования, они, в общем-то, у них внедрялись уже на протяжении многих лет.
Угу. Андрей Александрович, а вот тут такой интересный вопрос. СМС пришел +7 925 888 894 8. Как понять, что есть пневмония, и когда делать КТ при наличии коронавирусной инфекции и небольшой температуры 37,2 уже неделю? Вот, кстати, знаете, был такой всплеск каждый практически, но это весной, наверное, было, потому что летом не было такой информации, новостей, более было спокойно. Хотя и сейчас тоже активно атакуют КТ, круглосуточное МРТ, чтобы сделать на всякий случай КТ. Компьютерный томограф.
Ну, все-таки спасибо огромное за вопрос. Все-таки на всякий случай КТ делать абсолютно не нужно. И показания для компьютерной томографии определит врач при очном осмотре. И, к сожалению, мы сейчас видим действительно большое количество людей, которые буквально требуют, что давайте выполните мне компьютерную томографию, а какая у вас симптоматика? Никакой, на всякий случай.
А и вдруг? Здесь мы, да.
Мы должны сказать нашим радиослушателям о том, что не нужно ставить самому себе диагнозы и не нужно самому себе назначать диагностические процедуры точно так же, как и лекарственные препараты. В этом нет никакой необходимости. Более того, вот за вот этим погоней там, за компьютерной томографией можно действительно упустить какие-то другие симптомы. При этом абсолютно точно врач, который, собственно, тебя осмотрит и по определенным признакам поймет, что тебе необходимо диагностическое исследование, компьютерная томография, тебя на него назначит. Поэтому не нужно вот сейчас думать о том, что ты должен ждать и выявлять у себя признаки, когда необходимо делать компьютерную томографию. Мы с вами понимаем, что наличие высокой температуры, мы с вами понимаем, что наличие каких-то признаков дыхательной недостаточности, одышка, боль в грудной клетке, да, это показания к тому, чтобы ты вызывал врача и, собственно, в дальнейшем следовал его рекомендациям. Соответственно, врач придет, назначит адекватную терапию. Опять же, она в первую очередь, если это симптомы вирусного заболевания, должна быть противовирусной. Да, при дальнейшем, если ситуация осложняется именно явлениями пневмонии, могут быть подключены антибиотики, но никак не наоборот. Если все-таки заболевание вирусное, ни в коем случае никто антибиотиков назначать не будет, и тем более их не должен назначать себе сам пациент.
Да, а потом проблема в аптеках, потому что все на всякий случай скупили все антибиотики. А кто действительно человек болеет, он эти антибиотики, к сожалению, не сможет купить. Поэтому, знаете, об этом тоже хотелось бы для всех слушателей сказать, потому что скупить можно всегда все, кто действительно нуждается в препаратах серьезных, он, к сожалению, не сможет это купить. Так, такое самосообщение, почему, по-моему, меня неправильно лечат от коронавируса, как быть, кстати, а как лечить правильно? Ну, конкретно, я не знаю, тут, мне кажется, все зависит от ситуации, правильно, Андрей Александрович?
Есть, собственно, схемы лечения, которые приведены в клинических рекомендациях Министерства здравоохранения. Эти схемы лечения выверены и, собственно, на сегодняшний день утверждены соответствующими регламентирующими документами. Их, собственно, и применяют в наших городских медицинских организациях. Соответственно, врач придет, выдаст тебе лекарственные препараты, и рекомендациям врачей стоит следовать неукоснительно. Если же есть какие-то нежелательные явления, осложнения, то стоит, конечно же, обращаться в дальнейшем опять к специалистам для того, чтобы скорректировать лечение. Еще раз, мы должны понимать, что, безусловно, каждый человек индивидуален, более того, может иметь какие-то индивидуальные особенности течения заболевания, связанные с какой-то сопутствующей патологией. Поэтому, конечно же, врачи ознакомятся еще и с тем, какие лекарственные препараты человек получает в принципе, какие, собственно, сопутствующие заболевания у него могут быть. И эти схемы, естественно, с одной стороны, они утверждены клиническими рекомендациями, с другой стороны, могут быть каким-то образом индивидуализированы в зависимости от каждого конкретного случая.
Угу. И давайте напомним, вот очень много вопросов, какое поражение легких считается стационарным? Прямо вот так и пишут, когда нужно ехать в больницу, вызывать скорую помощь, при каком поражении легких? Ну тут уже, я уже понимаю, что некоторые люди делают сами КТ, кто-то самостоятельно лечится. Вот, кстати, о самолечении мы немного поговорили, но пытаются своими методами вылечить и коронавирус. К сожалению, там и спиртные напитки, все что угодно идет в дело, и какие-то народные средства. И запускают заболевания, и потом КТ, извините, не очень хорошее, вот это самое матовое стекло и двухсторонняя пневмония. Вот, но когда вот уже действительно бить колокола?
Смотрите, для того, чтобы не вводить тоже ни в кого в заблуждение, и это, мне кажется, абсолютно было бы неправильно, если бы мы сейчас озвучивали бы какие-то проценты, но есть весьма четкие критерии. Критерии состояния пациента, это связано и с наличием отсутствия температуры, и с уровнем сатурации, и степенью выраженности поражения легочной ткани, который определяется при компьютерной томографии, когда врач принимает решение о том, что данный пациент может наблюдаться амбулаторно, о том, что данному пациенту необходимо госпитализироваться. Эти критерии, они четко описаны, врачи у нас на сегодняшний день четко этому обучены и следуют. При этом еще раз повторюсь, что есть некие индивидуальные особенности, связанные и с сопутствующей патологией, и связанные с тем, что пациент может входить в группу риска из-за того, что он старшей возрастной группы, и тогда эти критерии могут быть смещены в пользу того, что и при более высоких уровнях сатурации этот человек может быть, собственно, госпитализирован, как я уже сказал, допустим, да, для старшей возрастной группы или для пациентов с какими-то факторами риска, хроническими заболеваниями, как раз уровень сатурации, содержание кислорода в крови выше для того, чтобы это было уже показанием госпитализации. При этом, еще раз, да, если врач уверен в том, что данный пациент может наблюдаться амбулаторно, то, конечно же, стоит к этому тоже прислушаться. Стремиться в стационар на сегодняшний день тоже нет никакой необходимости, потому что, во-первых, схемы лечения на амбулаторном этапе, они существуют и они, собственно, выверены. С другой стороны, если все-таки показания госпитализации будут, то, конечно же, врач это все увидит и человека порекомендует госпитализировать. Да? К сожалению, у нас вот у очень большого количества людей, к сожалению, и назначение самостоятельного лечения, и назначение самостоятельной диагностики, и назначение и определение показаний госпитализации самостоятельных достаточно много. Вот хотелось бы предостеречь наших пациентов, наших радиослушателей о вот таком самостоятельном принятии решения. Потому
Андрей
что...
Александрович, да, уже время эфира заканчивается. Да. Очень интересно с вами разговаривать, и важную тему мы сегодня поднимали. Спасибо вам большое, обязательно скоро обязательно услышимся. Благодарю за интересную беседу. Еще раз представляю главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главный врач ГБУС консультативно-диагностической поликлиники 121 ДЗМ. Андрей Александрович Тишельников был с нами. Спасибо вам и до свидания.
Спасибо, Наталья. До свидания, дорогие радиослушатели.